«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Россия и Запад под одной обложкой». В гостях программы главный редактор журнала «Наше наследие» Владимир Янишерлов. Когда журнал задумывался, было решено, что это синтетическое издание охватит собою все – от литературы до архитектуры, от философии до истории, от изобразительного искусства до публикаций, связанных с наукой и техникой. Как ни странно, идеальная программа, которую ставили перед собой создатели журнала, выполнена и выполняется. «Наше наследие» долгое время был самым красивым российским изданием, посвященным культуре. Иосиф Бродский, увидев журнал впервые, даже наморщился: «Издание для парикмахеров». И потом признал свою неправоту. После 70 лет советской аскезы издатели захотели сделать журнал-подарок, журнал отдохновения. О внутренней жизни нашего наследия рассказывает его главный редактор Владимир Янишерлов. Впервые в эфире 8 февраля 2001 года. «Россия и Запад под одной обложкой». Мой собеседник Владимир Янишерлов, главный редактор самого красивого и изысканного российского культурного журнала «Наше наследие». Владимир Петрович, название «Наше наследие» торжественное и очень обязывающее. Насколько простирается это понятие вглубь и вширь?
Максимально глубоко и максимально широко. Мы вообще задумывали в свое время с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым этот журнал как такой синтетический журнал по культуре, который будет охвачено все, от литературы до архитектуры, от философии до истории, от изобразительного искусства до публикаций, связанных с наукой и техникой. То есть все наследие, кстати, слово «наше», оно потом как-то прилепилось, это не мы придумывали, а журнал должен был называться «Наследие», но так потом... Так когда мы создавались, была несколько другая эпоха, и нам сказали, что она должна быть наша. Ну, так мы привыкли, помню, ничего. Мы же все-таки еще в советское время создавали журнал. Нас очень любили, чтобы все наше. Наш современник, наши достижения, наше все, наше наследие. Да нет, ну, сейчас это уже, эти два слова как-то стали каким-то знаком, и нас они не тяготят.
Давайте представим себе, что когда журнал только создавался, была некая идеальная программа. Насколько эта программа выполнена, а насколько она ушла в сторону?
Да вы знаете, как ни странно, она выполнена и выполняется. Потому что, когда мы создавались, вообще были абсолютно условия наибольшего благоприятствования в культуре. Это была такая заря перестройки, даже не заря, а скорее венец перестройки, когда открылся доступ ко всему. И, в общем, мы массу вещей напечатали первыми в России. Что-то из архивов, ну, те же, там, предположим, письма Цветаевой, которые здесь не издавались. Мы печатали неизвестные работы Владимира Соловьева, там, Георгия Федотова и так далее, и так далее. Был очень дан мощный толчок, мощный фундамент. И сейчас, в принципе, мы продолжаем абсолютно ту же программу. Вы знаете, такой консервативный журнал получился, что он вот как был... Ну, мы постараемся, конечно, что-то искать новое, стараемся улучшать дизайн, но, по сути, мы, в общем, держим ту же марку, ту же планку.
Есть вечный спор, должна ли русская культура быть аскетичной, или она должна быть торжественной в своей презентации. Журнал «Наше наследие» с самого начала задал такую высокую планку, что многих русских интеллигентов, в большинстве своем людей аскетичных, покоробил этот вот западный дизайн. Вы, конечно, знаете все эти разговоры, гибельное слово, крестный путь, все то, что связано с русской историей. Оно требовало дурной бумаги, слепого шрифта и тяжелых полиграфических условий. Как эти вопросы решались внутри редакции?
Ну, в развитии вашего я даже могу вам рассказать такой небольшой уже теперь исторический анекдот. У нас был, но есть такой сотрудник Владимир Яковлевич Лазарев, сейчас он живет в Америке. Когда он первый раз поехал в Америку и встретился с Иосифом Бродским, принес ему наш журнал. Тот говорит: что ты мне даешь? Журнал для парикмахерских. Ну, а Лазарев, он у нас был человек очень экспансивный, сказал, читайте. В общем, короче, кто стал читать, сказал, да, в общем, я не ожидал. То есть, действительно, наш журнал воспринимался таким образом. Но мы-то хотели, кроме всего прочего, сделать журнал-подарок. Понимаете, чтобы люди получали этот журнал, ну, и немножко могли вздохнуть. У нас было очень, вы же сами знаете, аскетическое действительно время. 70 лет сплошная аскеза. И, конечно, хотелось хорошо представить живопись художников, хорошо и достойно представить. Почему, например, русский авангард должен печататься только на плохой бумаге или на обоях, как он печатался когда-то по необходимости. Вспомните хотя бы «Садок судей» и вот эти вот вещи. Потом, мне кажется, что культура – это, в общем, праздник. В России, на Западе, где бы то ни было. И по необходимости вот это была жесткость и, ну, такая пуританское отношение к представлению культуры. Но мы остановились вот на этом варианте. И я бы не сказал, что это западный дизайн. Другое дело, что он до сих пор практически делается вручную. Хотя у нас прекрасная компьютер-база, все. Но наши художники к каждому материалу, в общем, относятся как к произведению искусства уже дизайнерского. Они очень много над ними работают как дизайнеры. В этом есть тоже какая-то идея нашего журнала. Вот подать культуру адекватно ее содержанию.
Всякое дело, особенно через 10 лет, становится вполне рутинным, где уже не до первоначальных ахов и восторгов. Могли бы вы теперь, Владимир Петрович, не в аховых условиях определить задачу журнала, ну, скажем, на следующие 10 лет?
Знаете, как ни странно, она будет также формулироваться в основном. Возвращение. Возвращение той культуры, которой были мы лишены. И у нас есть ах, например, когда мы привозим из Парижа неизвестные письма Бунина к Пантелеймонову, здесь говорят ах в редакции, и мы их печатаем с огромным удовольствием. То есть мы все время стараемся находить что-то новое. И в будущие 10 лет мы будем стараться открывать наследие, стараться находить что-то новое во всех жанрах, во всех видах наших публикаций. Пока нам это, по-моему, удается.
Владимир Петрович, где вы проводите границу между альманахом и журналом, сборником, между тематическим и периодическим изданием?
Ну, это вообще для нас проблема, конечно. Но мы все-таки стремимся по возможности уйти от такого альманашного академизма, если хотите. Мы стараемся все-таки отвечать на какие-то запросы общества и, то есть, скажем так, элиты, то, что сейчас необходимо, как можно быстрее. Альманах, он более солиден, но более динамичный, и мы стараемся объять необъятное в своем журнале.
А книжная программа вокруг журнала?
Вы знаете, нам трудно. Мы, в общем, достаточно бедно вообще влачим существование такое издательское, поэтому мы издаем мало книг. Мы, в общем-то, все время живем, журнал не окупается. Журнал абсолютно недоходен. Вот нам очень помогает фонд культуры. Он примерно оплачивает половину стоимости. Половину мы, в общем, зарабатываем сами. Но мы продаем этот журнал очень дешево, потому что в России покупательная способность очень низка. И тот журнал, который в производстве нам обходится там, $10-12, мы продаем за 100-150 рублей. И поэтому книжная программа, она тоже. Но у нас есть, вот мы издали, мы стараемся издавать хорошие книги. Вот мы издали недавно книгу «Серебряный век» в фотографиях Александры Павловны Боткиной. В Москве сохранился архив, в котором больше 10 тысяч фотографий этой замечательной совершенно женщины, и очень талантливой, племянницы Третьякова. Но мы находим спонсоров, вот нашли спонсоров на эту книгу. Сейчас будем готовить вот книгу переписки русских писателей полную с Пантелеймоновым, и я уже нашел спонсоров на эту книгу. Вот сейчас издаем воспоминания, готовятся они сейчас, комментируются. Это воспоминания, был такой князь Борис Васильчиков, это министр при Столыпине земледелия, потом шталмейстер двора, сенатор и так далее, который, в общем, эмигрировал в 20-х годах, переодевшись, Ленин сюда, переодевшись в такую кепку, а он, переодевшись рабочим, сбежал, один из самых богатых людей, ушел в Финляндию. Когда после освобождения Парижа Георгий Ларионович Васильчиков, член нашего редсовета, ныне здравствующий, пришел в Париж, княгиня Мещерская ему сказала, вот умиравший при немцах Борис Васильчиков передал мне рукопись и сказал, что первому Васильчикову, который придет в Париж, передай. Он нашел, расшифровал эти воспоминания. Вот были не так давно кусок о Столыпине в «Независимой газете». Это замечательные, совершенно политические, я бы сказал, воспоминания, очень, надо сказать, актуальные. Вот мы готовим эту книгу. То есть книжная программа у нас тоже, видите, разнообразная. Это и мемуары, это какие-то изобразительные альбомы там или фотографии. Но их немного. Немного, и это абсолютно, опять же, некоммерческие проекты. Мы делаем, стараемся делать книги очень хорошие. Мы стараемся их продавать дешево, чтобы они, в общем, доходили. Потому что, вы знаете, наш журнал, когда создавался, у него был тираж 350 тысяч экземпляров. И, в общем, он, не знаю, от какой-нибудь деревни в Приморском крае до вообще везде, он был на расхват, мы его не видели. Сейчас мы иногда натягиваем 10 тысяч экземпляров. Также и книги. Когда-то мы издавали книги, например, «Воспоминания генерала Япончина». Мы издали тиражом, по-моему, 15 тысяч экземпляров. Сейчас они, конечно, все тиражи очень гораздо меньше. Но есть такая программа. Она такая спонтанная, я бы сказал.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Россия и Запад под одной обложкой. Мой собеседник Владимир Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие». 10 лет назад ваши стартовые условия принципиально отличались от стартовых условий других новых изданий. Какие плоды вы пожинаете сейчас от этого?
Ну, конечно, сейчас уже никаких плодов нет, кроме того, что мы сумели набрать, так сказать, какой-то потенциал, имя, и потом завести огромное количество связей, потому что нас знают практически сейчас во всем мире. И когда, например, хотели сюда перевести архив Дарили, архив одного из, ну, просто основателя белого движения, генерала Алексеева, его потомки из Буэнос-Айреса, они приехали сюда, и мы им помогли и перевести этот архив, и опубликовать многое, и разместить этот архив частично в библиотеке Ленина, как она сейчас, государственной российской, по-моему, библиотеке, частично в музее вооруженных сил. То есть нас знают, и вот это, конечно, очень большое. Вот то, что у нас был такой сильный толчок, и то, что, в общем, журнал создавался и Лихачевым, и Раиса Максимовна Горбачева, а тогда вообще к Горбачеву относились замечательно, дало нам возможность очень больших контактов с русской диаспорой на Западе, что самое для нас главное. Мы много очень и вернули архивов, и опубликовали архивов. Это вообще одна из наших задач – возвращение именно архивов. С помощью нашего журнала, я уж не знаю, сколько там, тысяч, наверное, 100 единиц хранения есть, да? Вот что-то я привозил своими руками, что-то вот Виктор Леонидов привозил своими, наши сотрудники. Мы, например, привезли архив Алданова. Там вообще больше 30 тысяч единиц, по-моему. Там нашли неизвестный роман, неизвестные рассказы. Мы утащили этот архив просто у американцев из-под носа. Купили, нашли огромные деньги, нашли фирму западную, которая это оплатила, подарила его России.
И все благодаря вот так поставленному имени, да?
Это имя наше, имя Фонда культуры. И, в общем, вера в то, что это не пропадет. Потому что любую вещь, которую мы привозим, находим здесь или за границей, мы или публикуем у себя, или где-то в другом месте, и обязательно передаем в такие архивохранилища, где это будет достойно обработано, где это будет востребовано и доступно. И вот создали же целый, вместе с Фондом культуры, целый центр по изучению русского зарубежья. Он сейчас при музее Цветаевой. Сейчас при самом Фонде культуры есть огромный архив, библиотека, в которой масса интересных вещей. Фонд культуры и сам везет, находит тоже сейчас очень интересные вещи, которые мы тоже публикуем. Так что имя – это вообще большое дело в наше время.
Что называется, выставка подарков не ожидается? Такого издания с сокровищами, подаренными не ожидается? Картинная галерея?
Ну, это надо скорее обращаться к Фонду культуры. Мы с удовольствием бы участвовали в такой работе. А то, что мы можем, мы довольно часто, вот у нас в зал тут, мы уже тоже почти 10 лет каждый месяц проводим новую выставку. Это или выставки современных художников, или вещи, которые мы привозим, или выставки частных коллекционеров. Мы все время стараемся что-то показывать. Вот, например, будет у нас через, по-моему, 2 недели выставка совершенно замечательной коллекции русского и западноевропейского рисунка 19-20 века из частных коллекций России и за рубежом. Это маленькая редакция, понимаете, вообще-то нас мало. И поэтому, в общем, на такие грандиозные проекты нас не хватает. Что касается издания вот такого какого-то альбома, это, видимо, проект, которым нужно заниматься нам совместно и с фондом, и с кем-то еще. Пока я не думаю, что мы в ближайшее время будем делать.
Речь все время идет о наследии первой волны эмиграции, о золотой паре. А что касается более поздних эпох, эмигранты следующих волн обращают на вас свой взор?
Взор они обращают, они все время просят прислать многие журналы. Когда они бывают здесь, они сюда приходят. Что касается публикаций на этих, я могу вам сказать словами Блока. Мы вообще занимаемся уютным горбокопательством. Они, слава богу, вообще в основном пока еще живы. Поэтому, когда они там выступают с какими-то эссе, статьями, мы, конечно, печатаем. Особенно ученых, филологов, искусствоведов. Что касается публикаций, работ, ну, так сказать, людей известных от литературы, от живописи, ну, пока у нас их меньше, конечно. Но русисты у нас очень часто публикуются. Ну, примерно 50-50. Примерно. Конечно, так не подсчитывали. Но мы стараемся все-таки как можно больше возвращать из зарубежья, если не физически, то на наших полосах. Сейчас, например, будет довольно большая статья, которую нам пишет такой Сергей Есаян, искусствовед, он живет в Париже. Он пишет о русской акварели в западных частных собраниях. Или, например, нашли в Лондоне альбом великой княгини Ольги Николаевны. Готовит такой Джон Стюарт из Лондона. Мы стараемся по возможности максимально использовать наши контакты, связи, привлекая этот материал.
Где печатается журнал сейчас?
Журнал делается полностью вот в этом доме, где мы с вами находимся, до, так сказать, уже последней стадии. А полиграфия Финляндии, печатали мы его 5 лет в Англии, но в связи с изменениями ситуации это стало и дорого, и тяжело. Сейчас мы очень довольны, в общем, качеством, и у нас довольно хороший контакт с финскими полиграфистами. Мы там многое печатаем, в том числе журнал.
То есть и идеологически, и технологически журнал связывает Восток и Запад, Россию и Запад.
Технологически, понимаете, невозможно, к сожалению, до сих пор здесь напечатать журнал именно такого качества. Ну, может быть, один выпуск, да, второй он вас будет обязательно отличаться. Ведь такое есть, когда мы создавали этот журнал, у нас были, как вы понимаете, огромные возможности. И мы приехали на один очень крупный полиграфический комбинат в Твери. Директор комбината говорит: ну, я понимаю, вы мне машины немецкие поставите, вы мне бельгийскую краску купите, вы мне шведскую бумагу привезете, ну, не дам я вам качество, дядя Вася краску разведет. Лучше, конечно, стало с полиграфией сейчас, но все-таки периодическое издание вот того уровня, которое мы хотим напечатать, нельзя. Одну книгу можно, а вот периодическое издание не получается. Но тут время работает уже все-таки на нас. И я очень надеюсь, что когда-то мы... Для нас это было бы 100 раз проще. 100 раз проще. Это вы даже не представляете, как это все со всеми таможенными, все эти перевозки, все это из Запада. Это же очень вообще проблема. А вообще-то говоря, когда-то на нас очень сильно нападали. Как журнал о русской культуре печатается в Англии? Где тут патриотизм? Это было вот в те времена, когда мы создавались, там еще были такие сильные тенденции. Но мы стояли как скала и, как видите, устояли.
Россия и Запад. под одной обложкой. У нашего микрофона был Владимир Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие». 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Быть Богом. Новые главы из воспоминаний Александра Солженицына печатаются в журнале «Новый мир». Солженицынское мировоззрение, говорит автор передачи, правомерно рассматривать как одно из его художественных средств. Тогда нужно говорить об архаической стилизации, как стилевом приеме писателя, выдаваемом за мировоззренческую позицию. Речь в программе идет о последнем из напечатанного Солженицыным мемуарах «По трем островам» из книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Писатель рассказывает о Японии, Тайване и Англии. Описание увиденного напоминает книгу Афанасия Никитина «Хожение за три моря». Возникает образ человека, никогда не видевшего туристических буклетов, предельно далекого от мира, впервые вылезшего за околицу собственной деревни. Такому ли учить человечество? Примечательное описание солженицынских переездов, его убегание от журналистов, которое сам писатель сравнивает со своей секретной высылкой из Советского Союза. Боязнь прессы тем более парадоксальна, что Солженицын сам продукт масс-медиа, его слава отчасти сделана современностью. «Быть Богом» – выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 8 февраля 2001 года. «Русские вопросы. Быть Богом». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В последнем номере «Нового мира» за прошлый год напечатаны новые главы мемуарной прозы Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». Самая интересная из них та, что идет первой, по общему же числу 9-я, под названием «По трем островам». Название хорошее, потому что описываются поездки в Японию, Тайвань и Англию. Общее же у них то, что все три – острова. Как-то не сразу и в голову придет, а ведь верно. Вот в этой мелочи уже видно, какой Солженицын писатель. Неожиданно изобретательный на словесном уровне. А это для писателя почти все. Но Солженицын этим почти отнюдь не удовлетворяется. Он писатель, как известно, идеологизированный, писатель с месседжем, с посланием городу и миру, пророк и учитель. Вопрос только в том, не есть ли солженицынский идейный пафос, в свою очередь, художественный прием. Я однажды написал о Солженицыне текст, название для которого взял из старой работы Шкловского «Сюжет как явление стиля». Солженицынское мировоззрение правомерно рассматривать как одно из его художественных средств. Тогда нужно говорить об архаической стилизации как стилевом приеме Солженицына, выдаваемом за мировоззренческую позицию. В этом смысле текст «По трем островам» вполне можно было бы назвать «Хождение за три моря» и сказать, что не Солженицын данный текст написал, а Афанасий Никитин. Эта стилистическая инерция старинных паденных записок вела современного писателя. Вообще, это сочинение Солженицына – дневник, выдаваемый за мемуары. В нем сохранены оценочные позиции вчерашнего и позавчерашнего дня, что, кстати сказать, искусно работает на ту же цель – архаизацию текста. Неясно, сознает ли сам Солженицын эту свою особенность. Так сказать, сознательно ли он работает? Вполне возможно, что нет. Писатель ведет, как сказал бы Бахтин, объективная память жанра. Есть и другое немаловажное обстоятельство, называемое обычно проблемой лица и маски. Сам художник делается художественным произведением, построенным приемами его собственного творчества. Я прочитал в одной из мемуарных книг Анатолия Наймана рассказ об Олеге Ефремове, разговаривавшем с автором в своей уборной, гримируясь к спектаклю, в котором он исполнял роль Николая I. По мере того, как накладывался грим, актер менял манеру разговора, на глазах превращаясь в сурового императора. Сиюминутная мотивировка этих превращений была в том, что художественный руководитель театра разговаривал с начинающим драматургом о его пьесе. Сверхзадача сцены была показать, кто главный. И, закончив разговор на предельно императорской ноте, Ефремов подмигнул рассказчику. Иллюзия была разрушена, прием обнажен. Стоило написать пьесу, хотя бы и не поставленную, для того, чтобы для тебя одного сыграли такой спектакль. Вот этого подмигивания у Солженицына, конечно, не найти. Он остается в роли императора, так сказать. Он не дает почувствовать игру, и оттого сама игра становится слабее. Так сказать, не ведает, что творит. И поэтому говорить о нем мы вправе в том контексте, который он нам монопольно предлагает. Мыслителя, властителя дум. То есть судить самые эти думы. Но на этой позиции Солженицын проигрывает. Это предварительные замечания и в то же время как бы забегающий вперед вывод. На самом деле вывод будет другим. Каким – увидим. Пока пройдемся по солженицынскому тексту постранично. Вот стилизация Афанасия Никитина, старательно фиксирующего в непритязательном перечислении заморские диковины. Что пьют, едят, какие у иноземцев храмы, нравы и обычаи.
В большом языческом храме Тайнаня добрая сотня красных колонн, больше десятка изогнутых черепичных крыш, по их карнизам драконы, всадники, орлы, лебеди, лодки, несдержанная щедрость фигур. Мой вход приветствовали звоном колокола и каким-то шумовым бубном. В мою же честь устроили густое курение и отперли мне главный алтарь. А там в алтарной нише 5 богов – Уфу, Чен, Суй – а на боковых стенах лепка тигров и вроде морских скорпионов, неописуемые чудовища, головы с длинными рожками усов и развивающимися струями волос. За храмом дальше обширный цветник с дуговым бассейном, причудливыми нагромождениями камней, избыточно, не по-японски, и множеством каменных фигур – зебра, жираф, косуля, журавль, лев, орел, верблюд.
Повторяю, это Афанасий Никитин, но без установки на стилизацию и потому самопародийно. Возникает образ человека, никогда в жизни не видевшего туристических буклетов, предельно далекого от мира, впервые вылезшего за околицу собственной деревни. Такому ли учить человечество? Архаика из приема превращается в содержание. Делается скучно, как в музее. Кисленького пирамидона хочется по рецепту Ходосевича. А вот еще одно место с той же описательной установкой, но вместо иноземных диковин, наводящее на нечто очень отечественное.
Перед порогом мы непременно снимаем ботинки. Ботинки каждого запоминают, никогда при выходе не подадут чужих. Надеваем какую-нибудь пару из выстроенных шлепанцев без задника. Все вещи, какие несут постояльцы, хоть и мужчины, и самые тяжелые, перенимают служащие женщины и несут. Я все отбивался, не давал. Прошли коридорами гостиницы. Если по пути надо пересечь двор, то еще раз сменить шлепанцы на наружные и потом снова на внутренние. Перед новым возвышением самой комнаты, перед раздвижной перегородкой, шлепанцы надо вовсе снять и остаться в одних носках на чистой циновке. И сколько бы раз к какому месту не возвращаться, чья-то невидимая рука уже успела повернуть твои шлепанцы носками вперед, как удобнее тебе снова вставить. А внутри номера при переходе в ванную еще новые шлепанцы. При переходе в уборную еще свои.
Слово «шлепанцы» написано здесь 5 раз, не считая косвенных упоминаний. Вы понимаете, что процедура снятия обуви глубоко потрясла автора, и в голову вам заползает странная мысль. А не боялся ли он, что его ботинки украдут? Потому и отбивался. Тут не Япония, кажется, а «Один день Ивана Денисовича», описание лагерной посылочной коптерки и того, как Шухов вспоминал свои отобранные начальником ботинки, береженные, солидолом смазанные. Попутно, а можно ли слово «трое», не говоря уже о 5 или 7, употреблять существительными женского рода? Вот еще один заметный пласт повествования, говорящий не столько о странах, посещенных автором, и не о современности нашей вообще, а о самом авторе во всех подробностях его непростой биографии.
Таяма завел новые требования, чтобы я по возвращении из путешествия дал общую пресс-конференцию. Я отказался. Подобного раньше не требовали. Пресс-конференцию я вообще не признаю как форму. Это не для писателя, не желающего спотыкаться вслед корреспондентам, кто куда меня поведет. После моего прощального заявления корреспонденты дежурили и на аэродроме, и в гостинице. Но отъезд был устроен умно. Из гостиницы уехали с черного хода. Гнали на аэродром уже с опозданием, когда шоссе было чистое. На аэродроме велели ждать, и на самолет посадили отдельным трапом, прежде всех. И в пустом салоне 2-го этажа китайской линии ехали со мной только 3 мужчин. Теперь я уже понимал, что охранники. Походило это в чем-то на мою высылку из СССР.
Последняя фраза, если не все, то многое объясняет. Побеги Солженицына от журналистов воспроизводят как бы его подсоветскую конспирацию, хорошо известную читателям из его предыдущей мемуарной книги «Бодался теленок с дубом». Эффект не лишен комизма, ведь западные журналисты все что угодно, но не КГБ. Есть, конечно, обстоятельства, заставляющие понять такое поведение. Во-первых, в Японии власти объявили, что Солженицын рассматривается как возможный объект терроризма, и это перешло на Тайвань. Во-вторых, Солженицын – знаменитость, на них всегда охоча пресса. А даже и западные знаменитости, все эти поп-звезды, с прессой обращаются порой грубо. Впрочем, не с солидной прессой, а с так называемыми папарацци. Но вот чего ни в коем случае нельзя забывать. Солженицын, как герой, как звезда, в какой-то и очень немалой мере, сам есть произведение этой прессы. Он сделан отчасти и ею. Солженицын, слава Солженицына, мгновенность и повсеместность этой славы – дитя и продукт современности, эпохи массовых коммуникаций, масс-медиа. Это непременно нужно учитывать, думая о сложной теме противостояния Солженицына нашему времени, его отталкивания от нынешнего дня.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Быть Богом. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Солженицын возвращается из Тайваня в Америку. Пред ним Макарьев суетный хлопочет. Впрочем, по-другому.
В Лос-Анджелесе на пересадке так оскорбительно неприятно ударил грубый американский дух. Взрослые мужчины в вестибюле свистят. Развязные девицы. Прилично важные толстые негритянки. Ощущение страшно чужой страны, не ближе Японии. И почему я тут живу? Неужели не мог найти породней? И внутренность самолета TWA как темный неуютный сарай, в который натыкано кресел. Ни расторопные неряхи стюардессы. Сколько самоуверенных лиц. И привыкли американцы к самолету, как к трамваю. Ноги задирают.
Тут не стоит особенного внимания антиамериканизм автора. Как он сам сказал, Япония ему не ближе. Но вот чего понять нельзя. Где Солженицын мог увидеть в Америке нерях стюардесс? В стране, в которой поклонение санитарии и гигиене достигло абсолютно, совершенно точное слово, неестественных пропорций. Это то ли идеология, то ли психология. Но вот говорит писатель.
При полуночном подлете с большой высоты поразил ночной Нью-Йорк. Не различить никаких отдельных огней, ни даже магистралей. А как будто все это крокодиловидное удлиненное пространство освещено каким-то адовым солнцем, вырвано им из тьмы. Источник света как будто внешний к освещенному предмету, но непонятно откуда идет.
Это опять же антиамериканизм, но притворенный художественно. Такое читать одно удовольствие, кайф, говоря по-нынешнему. Тем более, что виден неожиданный интертекст. Сказка Корнея Чуковского «Краденое солнце». Литература так и делается. Не из идей, а из слов. Причем слов, опять же, по-модному, чужих. Уж кто-кто, а Солженицын за свои слова отвечает. Ни в коем случае он не откажется от идеологически заряженных собственных слов, от идейного прямоговорения. Но вот интересно, чувствует ли он идейную политическую заряженность таких, скажем, высказываний?
От природы ли у него была такая вроде бы не японская черта, или сообщилось ему от касаний с русскими? Но постоянно встречал я в нем и все наши потом недели в Японии открытую русскую сердечность. В экскурсионных массах японцев замечаешь преобладание нетонких лиц, особенно почему-то среди мальчиков-гимназистов. Вдруг входят сразу три гейши, все в светлых кимоно, белых и кремовых. Но ведь кимоно некрасивы. Портят их широченным поясом, шириной сантиметров 40, от груди на весь стан, переходящим сзади в нелепый горб на спинника. А главное, две из трех упущены старые, под 60, третья далеко за 40, и все три с собой нехороши. К тому времени вошла еще одна страхолюдина, грубое неженственное лицо. Стала играть примитивную, унылую, однообразную мелодию. Стюардессы-китаянки сразу дают тип, в отличие от японок, мягче и милей. У китайчат волосы жесткие, как проволока. Язык на Тайване мягче японского, на мой слух, как и сами китайцы теплей.
Во всех этих цитатах западное ухо сразу же услышит то, чего никак не слышит, да и не желает, ясное дело, слышать сам Солженицын. Они, говоря по-нынешнему, политически некорректные. Даже не осуждать, просто обсуждать внешность человека, тем более подчеркивать его или ее этнические особенности, это сейчас считается очень неприличным. Я знаю, кто не знает, что понятие политической корректности в России подвергается всяческим насмешкам даже среди людей первостепенного культурного веса. Мне самому, человеку, который родился русским и русским помрет, эта концепция органически чужда, вызывает, как и у других русских, готовность посмеяться. Но вот вижу в тексте, на бумаге соответствующие слова, и не по себе делается. Чувствую их неприличность, вот эту самую некорректность. Органика органикой, а чему-то на Западе и научаешься. Невольно, из воздуха схватываешь, дышишь чем-то отличным от этой русской органики. Да ведь и не русская тут, а опять же архаическая, устаревшая, пережиток времен, прямо сказать, колониализма, давно покойного европоцентризма, бремени белого человека. Мне случалось уже в этих передачах говорить, что подобные записи Солженицына производят впечатление дневников викторианского туриста, разъезжающего среди туземцев на слонах и на рикшах и отмечающего различные экзотические диковинки с оттенком как бы этнографической научности. Помню, в старые 20-х годов советской, даже советской энциклопедии, картинку к статье «Антропология. Бушменская женщина с отложением жира на ягодицах». Вот что-то вроде этого пишет Солженицын о гейшах и о жестких волосах китайчат. Русская православная архаика оказывается просто-напросто европейской буржуазной стариной. А в этом случае как раз и нет у Солженицына никакой художественной эстетической мотивировки. Если роль протопопа Аввакума ему впору, то уж никак не Киплинга. Ему в его жизнестилевой манере скорее пристало гогеном быть, жить в некоем экологически чистом пристине, первоначальном раю, до грехопадения. Собственно, так он и жил в Америке, в Вермонте.
В такой изумительной, необъятной тишине, как в Пяти ручьях, не жил я нигде никогда. Да без навязчивых громкоговорителей, всю мою советскую жизнь долбивших, изнимавших меня. Тут проснешься ночью, и всем телом, всей душой чувствуешь себя частью неохватимого молчащего мира. Я лежу на самом дне его, а в недостижимой, непостижимой высоте Господь. И оттого остро чувствую себя защищенным, глубоко сохраненным. Звуков вовсе нет, начисто. Но если раздастся дальний лай собак на фермах или урчаще всхлипывающий, ни с чем не сравнимый призыв койота, моего любимца, «Подойди, подойди поближе», то эти звуки только ярче дают ощутить несравненные размеры пространства».
Вправе ли мы считать это описание образом души Солженицына, идеалом его мира? По-другому, к лицу ли ему этот, так сказать, пантеизм? Думается, что нет. Солженицын по природе боец, герой и полубог. Ему свойствен самый настоящий ренессансный титанизм, как он не открещивается от самого ренессанса. Хотя, скорее, можно подумать, что он тип пуританина-кальвиниста. Выскажу некоторые соображения в защиту сказанного, но сначала цитаты. Солженицын о деле своей жизни, о красном колесе.
«Я вынужден охватить такой объем, чтобы была доказательность, а не пятна импрессионистические, ни для кого не обязательные. Историческая эпопея – это не развлечение пера. Она только и имеет вес при сквозной достоверности. Да когда исторический материал так обилен, разве потянет на вымысел? Материал он и ведет, а я должен быть точен до научности. Переход от марта 17 к апрелю поставил передо мной еще новые задачи, так что едва не зашатался метод узлов. Кажется, от 18 марта, конец третьего узла, до 12 апреля, начало четвертого узла, рукой подать. А сколько событий и оттенков проваливается, куда? Возникает понятие междуузелья. Метод узлов не разрешает его описывать, а сцепка событий требует. Хоть что-то самое малое надо дать. Ну, во-первых, вот и время ввести новую форму. Календарь революции, бесстрастный отстук главнейших событий этого промежутка. Во-вторых, для самого-присамого необходимого суметь применить ретроспекцию, вплести ее в главу уже следующего узла. Невылазная путаница уличных дискуссий, и никакой аргумент нельзя передать лишь по разу. Тогда не будет толпы. Значит, многократно, в разных формах, и значит, объемно. Пестрое разноречие мнений – это и есть воздух той эпохи».
Прежде всего, такое задание глубоко не художественно. Искусство не требует исчерпания материала. Этого наука требует. И Солженицын это сам говорит, требуя от себя научной точности, диктуемой материалом. И не просто материалом, а именно полнотой его. «Красное колесо» и есть свод материала по революции, как раз и только в этом качестве представляющий громадный интерес. В «Колесе» захватывает все, кроме выдуманных персонажей. Ленин с Троцким куда интересней Воротынцева с его непотребной, то есть ненужной, Ольдой. То есть можно приблизительно сказать, что интерес вещи не художественные, а исторические, что Солженицын искусно написал историю революции, так, как не написал бы никакой профессиональный историк, у того было бы скучно. Но это очень приблизительно. На самом деле получилось нечто другое и значительнейшее, можно сказать, грандиознейшее. Солженицын написал газету. Да, «Красное колесо» – это газета, написанная одним человеком за всех, о событиях, ушедших в уже далекое прошлое. О всех днях этого прошлого, то есть ежедневную газету. Задумывались узлы, некое повествование в отмеренных сроках, а замысел, оказывается, тяготел к полноте охвата бывшего. И другое. Мы говорили вначале, что Солженицын с его славой в значительной степени продукт современной масс-медиа. Так вот, он решил сам ее создать и пересоздать. Если вы меня сочинили и сделали, так и я вас сочиню и сделаю. Все за вас, вместо вас. Солженицын в едином построении усиливался заменить собой и отменить всех газетчиков и все газеты мира, всю ненавистную масс-медию, всю современность собой заменить и все прошлое, рассказав, переиграть. А как переиграть? Не закончив узлы, не доведя до октября и последующего, хотя думалось, и даже до Тамбовского восстания. Похоже, что как раз так следует объяснять неоконченность колеса. Совсем не потому, что у Солженицына иссякли силы, или он убедился в несостоятельности, нехудожественности замысла. Он остановил историю там, где хотел, чтобы она остановилась. Магически отменил октябрь. Сделал то, чего, по словам Льва Шестого, не может даже Бог. Сделать бывшее небывшим. Если я не могу построить желательного мне будущего, если мне не подвластно настоящее, я построю прошлое так, как хочу. Вот тайный титанизм, вот задание солженицынского фундаментального проекта. А фундаментальный проект, как известно, это и есть быть Богом. О Солженицыне нужно судить только в таком масштабе. Все его частные мнения, хоть о Западе, хоть о Востоке, хоть о России, материал для мелкой полемики, обременять которой не стоит этого громадного человека.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».